20, 21, 22 текст сегодня, да? Три текста. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Шримад Бхагаватам, 7 песня, 5 глава. Махарадж Прахлад, святой сын Хираньякашипу. Текст 20, санскрит. Падайох патитам балам пратинандаяш Pratinandhyashi shasura parishvajya chiram durbhyam paramam apa nirvritim padayoh к стопам патитам припавшего балам мальчика Махараджу Прахладу Pratinandhya поприветствовав Ашиша, благословением, дитя мое, пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой. Асура, демон Хираньякашипу, Паришваджья, обняв Чирам, долго, потому что ее переполняла нежность. Дорбхьям, обеими руками. Парамам, огромную. Апа, обрел. Нирвриттим, радость. Перевод текста. Махараджа Прахлада припал к стопам Хираньякашипу. И тот, с нежностью глядя, как кланяется его дитя, стал осыпать мальчика благословениями и обнял его обеими руками. Любой отец, обнимая своего сына, испытывает радость. И Хираньякашипу тоже почувствовал себя очень счастливым. Тут нет комментария. Отцовские чувства Хираньякашипу, они изменятся. То есть мы видим, что есть природа ложного эго выше. То есть природа своих убеждений, она может быть выше близких отношений. Собственно, все личностные отношения, они расходятся именно во мнениях, убеждениях. То есть личность, она скрыта убеждениями в этом мире. Важнее именно вот это мнение о себе, чем близкие отношения. На этой почве люди, они могут сходиться, расходиться бесконечно множество раз, никогда не найдут прибежища ни в ком. Здесь описывается, ну, естественная какая-то вещь, то есть от Бога. Отец любит ребенка, это естественно, это от Бога. Это не нужно этому обучать. Это уже существует в природе отношений. Мать, сын, дочь, отец и так далее. Супружеская любовь. Но здесь вот тут разница в убеждениях, в вере и в целях, в смысле жизни. И поскольку в этом мире есть разные веры, разные гуны, разные убеждения, разная склонность к пище, разные привычки, тут нет гармонии. Именно на этой почве есть вот эти различия, которые не дают нам жить вместе счастливо. Но в этот момент Хираньякашипу почувствовал себя счастливым, как и любой отец, говорит. Это естественная вещь была. Текст 21. Нарада Муни продолжал. О, царь Юдхиштхира! Хираньякашипу усадил Махараджу Прахладу к себе на колени и стал вдыхать аромат его волос. Со слезами отцовской нежности, омывавшими улыбающееся лицо Прахлады, Хираньякашипу обратился к своему сыну. представьте такую вот такую идиллию чувств отец и сын. И естественно, отец хочет передать самое ценное все своему ребенку. Все, что у него есть, все хочет передать ему. Потому что это продолжение его, самого сына. Но как здесь выяснится, Шипрохлад не был связан с отцом. Он был связан с Богом. Ситуация будет очень экстремальная. Потому что его отец необычный человек, он великий демон. Он великий человек, но он демон. Небольшой комментарий. Когда ребенок или ученик припадает к стопам своего отца или духовного учителя, старший в ответ вдыхает аромат его волос. Это важный момент. Происходит сближение. Естественное сближение происходит. Если сын почитает отца, отец даст ему больше даже, чем может. Такова природа вещей. То есть это будет увеличиваться обмен, углубляться будет. Это природа любви и процветания. Процветание означает, что лучше, больше, богаче, красивее и так далее. И природа имеет арсенал огромный в развитии. Что же является побудительной причиной этого развития? Вот в чем вопрос. Эксплуатация природы, она выжимает эти силы, все ослабевает. Ослабевает. Жизненная сила ослабевает, отношения, сила памяти в кали-югу. Почему? Потому что нет побудительных причин. Это случилось еще при Махарадже Притху, когда царь Вена, он угнетал землю. Он растрачивал ее ресурсы, попусту эксплуатировал, и в конце концов она даже перестала давать урожай. То есть климатические условия так изменились, что живые существа стали сильно страдать. Не было регулярных дождей, то есть катаклизмы какие-то, урожай был очень скудный, жили впроголодь. Махараджа Притху, когда приступил к власти, увидел эту картину, что все живые существа страдают, живя на земле, только потому, что тут не хватает даже пищи. Он приказал земле выполнять свой долг. Но он сказал, у меня нет побудительной причины. Я мать. Но нет ребенка, который бы меня вдохновил дать ему пищу и молоко. Они все стали злодеями. У меня нет материнских чувств. Я просто обнищала сама. Но ты обязана, ты же мать все равно. Ты все равно должна это делать. Она говорит, хорошо. Я буду это делать. Но мне нужен теленок, если я корова. И подойник. Куда я буду это давать? И там описывалось, как все живые существа приходили в образе теленка к земле и с подойниками соответствующими. Она все необходимое с лихвой. Прабхупада часто об этом говорит в лекциях, в комментариях, что проблема голода или перенаселения, она искусственно создана. На самом деле нет никакого перенаселения и голода. И нет никаких экономических проблем. Они созданы искусственно. Неправильным отношением к земле, к человеку, к животным, к стихиям природы. Люди стали бездушны. И там об этом описывалось подробно, какие живые существа, какие формы принимали, и что они хотели получить от земли. Они получили все, что хотели, с лихвой. Не только человек, и все живые существа. Но поскольку сегодня у людей нет качества, особенно терпения, они хотят быстро все получать. Никак это природа в развитии дает. Быстро хотят жениться, быстро выйти замуж, быстро полюбить, также быстро разлюбить можно. То есть нет времени развивать глубоко отношения, даже срок жизни сократился, поэтому на самом деле нет времени. Они все куда-то спешат. Но, как говорят ачарьи, процветание – это симптом терпения. Это симптом терпения. Из терпения развивается процветание. Терпение – это главное качество земли, говорится, и качество матери, и родителей. И это является основой цивилизации, их терпения, их прощения. В остальном не хватает ни терпения, ни прощения. Люди спешат и, как называется, не доросли, не долюбили, не допоняли. Это терпение не хватило. И тот учился, ждал, когда закончу, наконец. Нет терпения больше учиться. Да. Но учиться нужно всю жизнь. И другие вещи часто жалуются, потому что это беспокойство, тут беспокойство, там проблемы. Почему не можете терпеть? Он говорит, тут западные люди как воспитаны. Чуть-чуть жарко, тут же подаем кондиционер, сразу же. Чуть-чуть холодно, тут же бегу, сразу заботиться. Где отопление? Что, не можете терпеть жару и холод? Так сильно беспокоитесь об этом? Интересно, что во Вриндаване не было кондиционеров. Вообще электричества практически не было. Люди там жили в сознании Кришны. Терпели холод и жару. Там действительно нужно терпение иметь. Но сейчас, если приезжают люди с Запада, они даже с кондиционерами, им трудно терпеть, они уезжают оттуда в Харидвар, потому что они не приспособлены к такому терпению. 60 градусов жара, и еще нужно идти готовить на огне. Представить себе невозможно. Конечно, мы не рождены во Вриндаване, это не наш климат, но примеры таковы, что нужно научиться терпеть холод и жару, прежде всего, зимой и летом, не замечая этих вещей. Но для этого нужно, чтобы не замечать, нужно быть погруженным в сознание Кришны очень глубоко, чтобы не замечать таких беспокойств. И по мере того, как уменьшается сознание Кришны, то есть духовное сознание слабеет, люди, они становятся все более нетерпеливыми, спешат, хотят получить быстрый результат, усиливается конкуренция. Множество ошибок совершается на этой почве просто потому, что не хватает терпения. И в конце концов люди просто говорят на разных языках, ничего не понимают. Не понимают друг друга. Никто. Мы понимаем друг друга, пока Хари Кришна повторяет. Едим вместе просто. В остальном, посмотрите, очень сложно, может быть, с материальной точки зрения, из-за кали-юги, из-за вот этих качеств. Мы быстро делаем выводы о человеке, увидев какие-то недостатки или что-то еще, или достоинства, можем сделать тоже неправильный вывод. У нас нет терпения углубиться в наши отношения, понять по-настоящему друг друга, понять жизнь, понять свой долг. На это уходит, конечно же, немало времени. И отношения развиваются между людьми только на основе терпения и прощения. По-другому они не развиваются. Никто не захочет общаться, если не будет терпения и прощения. И здесь описывается, вот, как отец чувствует любовь к сыну. Естественно. И вот он в этом состоянии. Любви, слезы у него буквально. А Прохлад улыбается, смотрит на отца. Он тоже счастлив вот, общаться с отцом. И Хираньякашипу Увача сказал: «Прохлада, сынок, да будет долгой твоя жизнь. Ты уже давно слушаешь наставления своих учителей. Поведай же мне о лучшем из того, что довелось тебе от них узнать». Самое лучшее, что ты узнал. Давно учишься. В этом стихе Хираньякашипу просит сына рассказать о том, что он узнал от гуру. У Махараджи Прохлады было два типа гуру. Одних назначил его отец, это были потомственные учителя Шанда и Амарка, сыновья Шукрачари. Шукрачари – это гуру демонов. Шанда Амарка – это его сыновья, великие браманы, обладающие большим мистическим могуществом Шанда и Амарка. То есть они обучали сыновей великих демонов, царских семей. А другим гуру был великий Нарада Муни, который наставлял Прохладу, когда тот находился еще в лоне матери. Отвечая на вопрос отца, Махарадж Прохлада повторил наставление, услышанное им от своего духовного учителя Нарады. Таким образом, сын и отец по-разному представили себе, какое знание является наилучшим. Если вы послушаете материалистические какие-то науки, их смыслы и цели, и послушаете духовные знания, вы увидите, это разные совершенно вещи. И то, и другое очень хорошо развито при этом. И для обычного человека очень трудно понять, что лучше. Потому что в практическом смысле всегда более развита материальная наука. Это людей подкупает. Не было материальной науки, не было бы кондиционеров. Не было бы вот этой сантехники, не было бы такой одежды удобной. Над этим работают постоянно все эти отделы, институты, как сделать нашу жизнь еще более удобной. Люди хотят летать, уже делают специально такие приспособления, они хотят под водой, они хотят над водой, они хотят много чего хотят, нужно исполнять их желания. И это делает материальная наука. Она исполняет все желания живущих на Земле. Комфортно жить можно. Можно жить счастливо в комфорте. А что говорит духовная наука? Можно спать на земле. Зачем подушки сесть ладони? Ну, это примитив, конечно. Если вот такая наука, нет, материалист скажет, простите. Это ваша духовная жизнь, но это не для меня. А могу я наслаждаться жизнью, пить вино, сигареты, с женщинами общаться, как хочу, и при этом вернуться на Вайкунтху, возможно это? Скажем, нет, ну тогда это не для меня. То есть это огромная разница, представьте, в позиции. Одна позиция «го» с вами, другая позиция «го» даса. «Го» — это чувство, «даса» — значит слуга чувств. Он живет ради того, чтобы услаждать чувства. А «го» с вами — тот контролирует чувства, тот принимает аскезы. Огромная разница между ними. И вот у Прохлады Махараджа было два типа учителей. Были материалисты, очень продвинутые Шандая Марка, мистики. И, конечно же, Нарада Муни, отрешенный, значит, проповедник, уже находящийся в духовном теле. И он не думает об экономике, там, о политике, ему это вообще не нужно. И Махарадж Прохлада почему-то ответил на вопрос отца, опираясь на наставление, услышанное от Нарады, не от Шандая Марки. Таким образом, сын и отец по-разному представляли себе, какое знание является наилучшим. Махарадж Прохлада решил рассказать о том, что он узнал от своего духовного учителя, тогда как Хираньякашипу надеялся услышать от сына о дипломатии и прочих политических премудростях, которые Прохладу учили Шанда и Амарка. То есть очень важно, если это царский сын, то он разбирался в политике и дипломатии. Да тоже есть наука такая, то есть преданные, которые занимаются управлением, тоже должны знать эту науку. Как устанавливать мир, как воевать, как заключать союз, как из друга сделать врага и врага друга. То есть вот эти вещи это специально обучают. То есть любого человека можно сделать другом, врагом, но это нужно знать, как это делается. Из соображений выгоды это делается. Есть дружественные страны, есть враждебные страны. То есть они постоянно вот в переговорах там. И в основном враждуют из-за ресурсов энергетических. Из-за земли, так скажем. На земле постоянно идет вражда из-за самой земли. Потому что мы живем на поверхности земли и пользуемся ее водой, там, газом, дровами, углем, нефтью, почвой для выращивания, минералами, там, драгоценными камнями. Все это дает земля. И мы видим, что на земле неравномерно все распределено. Где-то пустыни, где-то леса, где-то моря, где-то климат теплый, где-то холодный, где-то есть золото, где-то нет золота, где-то есть нефть, где-то мало нефти или вообще ее нет. Отсюда на этом держится отношение политики. как завладеть, если у нас не хватает ресурсов на земле, на нашей, наша земля, говорит. А на вашей много ресурсов. Как вот там быть? Тут нужна дипломатия и политика. Иногда военные какие-то действия. Таким образом. И вот сегодня мы живем в этом мире, в таком мире. Но причина этого не в том, что ресурсы распределены не поровну. Совсем не в том. А в том, что появились границы, отчужденные, чувство собственности. Это моя земля, мои ресурсы. А это моя земля, мои ресурсы. И мы вступаем исключительно в торговые отношения. Когда говорим об экономике, мы вступаем исключительно в торговые отношения. Не в отношении благотворительности. Это тоже есть такие элементы, кому-то помогают, но и с дипломатией. Чтобы какую-то группу людей присоединить к своему, к своим к политическим целям. К поддержке, получить поддержку от последователей. Что все-таки выиграть вот с соперниками и конкурентами. В Кали-Югу это является обычной политикой дипломатии. То есть закон силы и хитрости работает. И этому нужно учиться. Нужно очень тонко знать психологию, чтобы добиваться успеха на такой платформе политики. Нужно быть очень разумным человеком. Шандаямарка, Шукрачарья. Шукрачарья в высшей степени разумная личность. В высшей степени. Он знает и Санатана Дхарму, и Асура Дхарму. Он знает все эти вещи хорошо. Но его роль обучать демонов. И здесь в Шримад-Бхагаватам будут переведены некоторые из его наставлений демонических, когда он говорит с Бали Махараджем, например. Он слагает эту науку вкратце, демоническую. Она практически соответствует шастрам, только одна вещь не совпадает. Она не служит Богу. Не служит Богу. Знания используются практически те же самые. Но оторванные от воли Бога. То есть человек должен утвердить свою волю при его помощи этих знаний. Вот что они хотят. Себя усилить. Свою волю, свои желания, свои намерения. Ну и Хираньякашипу, он был лучшим из демонов. Который знал эту науку в совершенстве. Даже мудрецы не могли противостоять его проповеди, его силе мистической, его аскезе, его разуму. То есть и людям казалось, что высшая дхарма – это асура дхарма, что настоящий Бог – это Хираньякашипу. Настоящая жизнь – это чувственное наслаждение, это вожделение, это золото, богатство. И это сила, как у Хираньякашипу. Он непобедим вообще. И даже те, кто верили в Бога, они усомнились в Боге после этого. Если Бог был бы, разве он позволил бы? Нет, значит, нет Бога. Значит, Бог на самом деле Хираньякашипу. Вот на земле есть сильная личность. Они его обожествляли, они стали ему мурти устанавливали на всех площадях городских, были его статуи. И в храмах тоже были формы Хираньякашипу. И поклонялись пуджу, им проводили пуджу, прославляли только Хираньякашипу. Ему не было равных в этом мире. Ни полубоги, ни другие демоны не были им равны или кто-то выше него. Он был в этом мире как будто бы Богом. Но при этом, как Шрила Прабхупада сразу заметил в общении с отцом, что ты же стал таким сильным по благословению Брахмы. Нет, сказал Хираньякашипу, я заставил его дать благословение в своей аскезе. Я сильнее его. Я его заставил дать это благословение. Все они так думают. Как Врикасура заставил Господа Шиву дать ему благословение тоже. И там, конечно же, нет каких-то духовных отношений у демонов. У них нет этой любви, у них есть вожделение. Поэтому слезы и нежность Хираньякашипу были от вожделения, от любви к самому себе. Это мой сын, мой сын. Мое продолжение. Я люблю себя, поэтому я люблю сына. Это естественно. Это телесная связь, естественная. Но почему он отдал этого сына своего в школу учиться? Если так любил, потому что у каждого из нас есть своя природа, с которой родители не согласны. Если у вас есть свое какое-то мнение, они будут переживать. Вы не такой, как я. Ты не пошел по моим стопам. Ты не пьешь со мной водку. Ты регулирующие принципы стал соблюдать. Какой ты мне сын вообще? Ведь тут же начинаются различия, вот эти различия. Поэтому научиться всему от родителей мы не можем. Там есть препятствия. Их отдают в школу, чтобы там проявилась их природа уже, чтобы родители были на расстоянии именно, что родители будут препятствовать. Нет, ты должен быть таким, как я. И делать, как я хочу, что я хочу от тебя. А человек должен проявить себя. Он все-таки личность самостоятельная, отдельная от родителей. Не их собственность, на самом деле. Разногласия между отцом и сыном становились все более явными. По мере того, как Махарадж Прахлада пересказывал, услышно им от Нарады Муни. Хираньякашипу ненавидел Бога, ненавидел свою душу. Представьте себе, ненавидеть Бога и ненавидеть душу свою. Души нет, значит, у меня нет души. Отречься от себя самого. Я тело. Я тело, я не душа. Я не твоя частица. Я тело. Независимое живое существо. То есть они ненавидят душу, в принципе. Даже от себя отторгают это. Отрезают, пытаются отречься от души. Преданные отрекаются от тела, наоборот. Я не тело, я есть душа. Возвращаются к Богу таким образом. И главный момент, что они хотят могущества большего, чем Бог, или стать Богом. Это желание у Хираньякашипу было очень сильным. Чрезвычайно сильным. То есть он всю свою жизнь посвятил именно этому. Соперничать с Богом. И чем сильнее у человека ложное эго в этом мире, тем сильнее его поступки мощные. Ведь смотрите, нас убеждают не доктрины философские материалистов, нет, а их ложное эго. Ложное эго культивирует невежество, и вы думаете, что это знание, и преподносится с огромным чувством превосходства и высокомерия. Вот это высокомерие, это вожделение, это сила желаний, это чувство собственного достоинства и собственной исключительности, оно влияет на умы людей, думают, какой великий человек. Демонические качества. Демоны так внушают свое величие, они имитируют Бога, и люди впечатляются, он... С ним невозможно говорить, спорить. Он великий. Я однажды послушал лекцию одного доктора наук. Там сидело много ученых. Не такого масштаба, как он. И он говорил такие вещи, что там стал уже говорить о реинкарнации в какие-то 90-е годы. Какой-то академик. И кто-то пытался там возразить ему из ученых, ну или меньших. Он академик, понимаете. Это посмотрит так, что скажет, и все сидят молча. Хотя не согласен с ним. Сила высокомерия, сила гордости – это тоже сила. То есть демоны тоже очень могущественны, но их могущество, оно ложное, внушенное, искусственно. Вот это Шандая Марка. Они внушают искусство. Смотри, ты станешь Богом, мы тебя научим. Дипломатии, политики – боевым искусством, и ты станешь Богом. Ну, Прабхупада сказал, как можете стать Богом, если Бог всегда Бог? Бог всегда, от начала Бог и до конца Бог. И нельзя сказать стать Богом. Они внушают эти вещи. Хотя Бог, он вечное живое существо. Если мы говорим о Боге, он всегда Бог. Он не может стать Богом или перестать быть Богом. Как золото есть золото, Бог есть Бог. Золото всегда золото. Не нужно. Я говорю камню, ты станешь золотом. Нет, ты должен быть золотом всегда. Но они внушают эти вещи через образование, через собственное поведение, через открытие вот этих вот всевозможных ресурсов и технологий, фокус-покус это называется. Они делают материально, эти трюки все. Техника. Люди завораживаются этим всем. Какие? Машины, какие роботы сегодня вообще. О. Вы спите, представьте, он у вас будет как? Массажем сам. Он вовремя подходит к вам, вы лежите, он специально так, у него есть такие руки, знаете, он начинает делать массаж, так вот тихонько будет. Потрясающе. Ну, потрясающе, ну что же вы не понимаете? Чудеса, скоро все будут делать роботы, люди ничего делать не будут. Они так этим впечатляются. Вот это развитие, вот это технологии, вот это государство. Какой комфорт. Искусственно. Искусственно равносильно одно. Что такое искусственная деятельность? Это греховная деятельность. Есть всего три вида деятельности. Карма, викарма, акарма. Что такое искусственное? Викарма. Это грех, то, что они делают. Это недозволено так обращаться с землей. Создавать тут рай на земле. Это недозволено таким способом. За счет других, за счет эксплуатации других живых существ. То есть нужно осознать назначение земной жизни. Почему я здесь, для какой цели? Земля не позволит жить в раю сейчас. Тюрьма. В тюрьме вы не можете создать камеру люкс, если захотите даже. То есть есть назначение. Есть люкс камеры, но они выше. Здесь не люкс. Нам нечем платить за люкс здесь. У нас нет таких ресурсов внутренних, чтобы заплатить здесь за люкс. Если появляется у нас такая цена, накопленная, ценности внутренние, то мы здесь не живем, переносимся на другую планету. В соответствии с этой ценой нашей, наше качество. Но здесь качество таковы, что мы должны очищаться через труд, через аскезу, через познание, через поклонение старшим. Это предписано человеку освобождаться от вожделения и жадности. Жажды наживы. Это место Земля называется. Здесь предназначен путь человеку освободиться от демонических качеств. Но Хираньякашипу, наоборот, внушает. Нужно вожделение. Нужна жадность. Нужно вожделение. Это основа. Основа развития. Не будете жадным, не будете богатым, не будете иметь вожделение. Не будет прогресса ни в науке, ни в искусстве, ни в культуре, ни в семье. Это два главных, как бы, составляющих развития демонического. И даже некоторые преданные начинающие не знают, как развиваться, если нет желания заниматься материей, нет вожделения. Ни в семье, ни на работе нет вожделения. Тогда как? Зачем семья, зачем работа и что делать? Они не могут понять. Есть ли другие энергии, которые нас могут сделать энтузиастичными? Да. Есть такие энергии. Мы обучаемся подключаться к этим энергиям. Мы пытаемся осознать, что мы частички Бога, а не частички этого вожделения тела. Материальной энергии. Мир Вайкунтхи описывается ачарьями. Жители Вайкунтхи вообще не знают, что такое престиж, конкуренция, желание богатства. Хотя там несметные сокровища, они их вообще не интересуют. В мире Вайкунтхи. А что они там делают? Там очень активная деятельность при этом. Они минуты, ни секунды не сидят без дела. А что же они там делают? Они служат Кришне. Непрерывно. И ничего другого там просто не существует. Это мир Вайкунтхи. Мир вечности. Они обеспечены естественным образом. Нет там вопросов выживания вообще. И помыслов таких даже нет. Там нет никакой зависти друг к другу. Вообще. Более того, они даже не хотят экстаз испытывать. Они вообще не думают об этом. Их охватывает сильнейшая любовь к Богу. И там больше ничего нет. И делают они все, что хотят в этом состоянии. Никаких ограничений. Полная свобода. Мировой путь. Если здесь дать полную свободу, где есть вожделение и жадность, мы знаем, что здесь будет. Да. Здесь не будет никогда ни счастья, ни мира, ни процветания. Здесь будет одна боль, будут страдания. И тем не менее, вожделение сегодня побеждает наш мир. Духовные знания ослабевают. Люди не чувствуют, что они получат какое-то счастье большое, знаете, от того, что они становятся верующими. не чувствуют силу. У них нет таких чувств. Но вожделение дает им силу чувствовать и действовать сильнее. Сильнее. Они думают, нет же другого смысла, нет другого, большего счастья, чем вожделение. Нет опыта такого. Но если мы послушаем, как устроен мир Вайкунтхи, мы поймем, что на этом уровне сознания Кришны не существует разницы между раем и адом. Человек не видит разницы между раем и адом. Ему все равно. Он настолько поглощен преданным служению, что он не видит такого различия. Он не видит разницы между освобождением, раем, адом. То, что Прохлад говорил. Прохлад, он был таким преданным. Он был таким преданным, что даже полубоги не могли остановить гнев Нарисимхадева. Прохлад просто посмотрел на него, подошел к нему, приложил гирлянду, и Нарисимхадев сразу успокоился. Ради него он явился. Ради одного своего преданного. И он сказал, что ты мне дороже, чем Санкаршина, богиня Лакшми, жители Вайкунтхи даже. Ты лучше всех. Почему? Как? Богиня Лакшми, супруга Господа, он говорит, ты лучше. Жители Вайкунтхи, освобожденные души, живущие в духовном мире, поглощены преданным служением навечно и ни о чем другом не думают. А Прохлад, ты лучше? Почему ты лучше? Потому что ты перенес столько страданий в этом мире, и ты не забыл меня. И когда Нарисимхадев предложил ему благословение, проси, что хочешь, Прохлад, все выполню, любое твое желание. Он сказал, не надо мне ничего, ни освобождения, ни рая. Мне все равно, где быть. Просто благослови меня, чтобы я мог помнить тебя, где бы ни находился. Нарисимхадев еще раз снова и снова спрашивал, нет, Прохлад, проси, что хочешь. На глазах у всех полубогов показал это. И Прохлад снова повторил то же самое. И снова спросил, еще проси, Прохлад. Это у тебя уже есть. Что же ты еще хочешь? Но он снова повторил то же самое. Полубоги все были просто в шоке. Находясь в материальном мире, в плену Хираньякашипу, подвергаясь таким пыткам, 5-летний ребенок, у которого не было никакой защиты в этом мире, потому что его отец был главным лицом, кто мог его защитить, он стал его врагом. Никто не мог помочь ему. И просто на вопрос Верховного Господа, который явился, убил на глазах этого Хираньякашипу отца Прохлада Махараджи, отец его. Но Прохлад не подумал, что пришел враг. Он не видел, что это враг, потому что он увидел, что Господь освободил Хираньякашипу, что он попросил освободить моего отца. Прохлад, это уже сделано. Он погиб от моей руки, он уже освобожден, твой отец. Проси для себя что-то. Но Прохлад ничего не попросил. Полубоги все просто затихли. Все вселенные затихли. Никто не видел такой бескорыстной любви. Нет в этих мирах. Ведь ты лучше, чем жители Вайкунтхи. Там нет преследований, там нет пыток, там нет Хираньякашипу. Они могут служить спокойно. Но ты мог служить мне вот в таких условиях. Ты лучше моей супруги Лакшми, ты лучше Санкаршины, ты лучше жители Вайкунтхи. Вообще Прохлада прославляет также Господь Шива и говорит, что в этом мире нет преданных, в материальном мире нет, все преданные на Вайкунтхи. Когда Нарда решил пойти на Вайкунтху, увидеть еще раз этих преданных, Шива остановил и говорит, нет, не ходи далеко. Тут есть одна личность во Вселенной, его зовут Прохлад. Он высший житель Вайкунтхи. В шоке. Вот этот Прохлад сидит на коленях у отца, испытывает его любовь отцовскую, но говорит не то, что отец желает от него. При этом. Начало конфликта описывается серьезно. Хираньякашипу, он захочет убить сына. Он будет делать эти попытки много раз. Так, у нас уже появляются вопросы. Азия Варагья.
Сидела в машине. И я подошел к ней с большим стаком книг, всех книг, сам Кришна, бестселлер. И, в общем, я их предлагаю книги, рассказываю, о чем они. И как бы интересно, потом я начал спрашивать пожертвования. Она говорит, ну, наверное, у меня столько много денег нет, потому что у нас уже такое количество книг, нам нужно достаточно большое пожертвование. И мать выкрикивает из окна машины и говорит, да, ну, вообще мы крестьяне, нам эти книги не нужны. Я могу вам дать пожертвование. Ну, я говорю, ну, хорошо, может, у меня там пожертвование есть, это будет хорошо. Я подхожу к ее окну, она засовывает руку и дает мне $100 купюру.
Ну, обычно у ученика нет волос, поэтому сложный вопрос. Я вот на тебя смотрю, и как вдохнуть аромат твоих волос? У тебя их просто нет. Здесь, да, может быть, не буквально это понимаю. Буквально тоже, да, родители любят это, вот, вдыхать запах волос ребенка. Это связь, несомненно, это связь, такая сердечная связь между родителями и ребенком. Но здесь имеется в виду, что проникает в сердце, если младший почитает старшего, он проникает в сердце старшего. Другим путем он не может проникнуть в сердце старшего, через почтение только. Не может его чем-то заинтересовать, если не выражает почтение вообще. Связи не будет никакой. Так устроен мир, что старших нужно почитать, тогда мы получаем их как бы милость, их опыт передается нам, но все ценности передаются тогда, таким путем. В этом смысле. Он принимает, то есть старший, естественно, принимает этого младшего. Что касается вожделения, то да, есть у него различные проявления, бесконечные проявления вожделения. Если так уж строго говорить, то тело, в котором мы находимся, это тоже проявление вожделения камы. Это тоже продукт вожделения, проявление вожделения. Хотя это враг, обусловленный души, но он повсюду, он захватил все позиции стратегические. Ум, разум, чувства, все. Все пронизано вожделением. Вот поэтому как бы освободиться от вожделения не так просто. Если мы при помощи знания освобождаем, пытаемся освободиться, он становится знанием самим. Я думаю, вот я знаю, все, это уже кама, если я знаю. Мой Гуру Махарадж знает, Кришна знает, это нормально. Я знаю, это уже ненормально. И один ученик сказал Прабхупада, что Прабхупада, у меня нет вожделения. Прабхупада сказал, обратись к доктору. Вожделение должно быть, просто должно быть отрегулировано. Не позволяйте захватывать власть ему. Вот. Но используйте эту энергию и трансформируйте ее в любовь к Богу. Мы именно с вожделением имеем дело. Любовь к Богу — это вожделение очищенное. Мы не можем этого избежать. Поэтому этого врага мы не уничтожаем, а трансформируем. Нет, достаточно того, что ты занимаешься санкиртаной, занимаешься преданным служением. Нашли решение, так. Да, дети же начинаются при помощи вожделения, а как? Не будет продолжения рода, и все остальное держится только на желании. Весь мир покоится на желании, это также соответствует Бхагавад-гите. То есть вожделение — это желание, просто усиленное желание, да, проникшее, да, во все сферы нашего тонкого тела, и становится вожделением. Обычно привязанность может перейти в вожделение. Обычно созерцание объектов чувств может перейти в привязанность, привязанность, вожделение. Все, а вожделение проникает вглубь этой энергии. Итак, дети начинаются при помощи вожделения и живут как эгоисты, естественно, их природное, да, состояние эгоизма. Именно поэтому столько труда в воспитании требуется. Чем сильнее вожделение, тем труднее воспитывать человека. Если дети демоничные и не поддаются воспитанию, имеется в виду, если не поддаются воспитанию, нужно воспитывать. Даже демоны, они могут быть религиозными людьми и культурными людьми, ну, как бы добрыми по своей сути. Демон Майя, допустим, есть, он добрый человек. Но он демон по природе. То есть не думать, что демоны все злые. Они злые, когда касается их вожделения только. Такие обычные демоны. Вот это обычные люди, да, с демоническим воспитанием, они вредны, когда касается именно их вожделения, удовлетворенных чувств. Тогда они проявляют эти качества вредоносные очень. А если удовлетворено их вожделение, они друзья. Они хорошо будут относиться друг к другу. Но когда чувства неудовлетворены, они ненавидят. Вот такие демоны. То есть демонов тоже можно как бы сбалансировать. Когда их сильно, очень сильно притесняли полубоги одно время, демонов, ну, то есть иногда демоны притесняют полубогов, а потом демоны, когда силы получают, мстят им. Вот они до того дошли, что демоны обратились к Господу Шиве и сказали, ну, беспредел. Ну, несправедливо уже по отношению к нам. Достаточно, хватит уже, можно жить и в мире. Мы не хотим ни войны уже, ничего. Дай нам просто благословение, дай нам такое место, чтобы нас не трогал там никто. Мы никого не будем беспокоить. Хотим жить просто нормально, мирной жизнью. И Шива дал им Трипуру. Фантастический город, там, это модель вселенной была, там, Трипура, значит, три уровня, райские, средние, низшие уровни. Управляйте, вот вам вселенная своя демоническая там живете. И дал благословение, ни один полубог не войдет туда. Все, защита 100%. И эти демоны там все устроили, уже свою вселенную, там свой Ямарадж, там свои полубоги у них там управляющие. Ну, все это демоны делали, конечно, свои учителя, Шукрачарья там все им помогал. Идеальная жизнь была. В конце концов, когда все было устроено, там только веселье и смех. Никто не испытывал страданий, все были счастливы. Там были регулярные собрания в доме, там специальные собрания, собирались лидеры, обсуждали, как жить дальше. И все было хорошо. На одном собрании один демон поднял руку. У меня кое-что есть сказать. А значит, все хорошо, мы процветаем. У нас нет проблем, мы счастливы. Нас никто не беспокоит, у нас благословение Господа Шивы. Мы стали очень продвинутыми в нашей цивилизации. Да, все сказали, у нас нет недостатка, все нормально. Что ты хотел сказать? А вы помните, что с нами делали полубоги? Вот так все начинается. Это демон. Вы вспоминаете, а ты помнишь? Когда это случается между мужем и женой? А ты помнишь? Когда чувства неудовлетворены. Вот он демон. Он не может контролировать чувства. Вожделение ты должен удовлетворить. Вот ты должен, ты обязан. Это закон. Иначе ты мой враг. А так, если удовлетворено вожделение, могут жить хорошо. Поэтому для детей демоничных, но демоничные они могут по отношению к воспитателю, потому что они могут не любить их приемы воспитания. Родители сейчас, многие дети не любят их приемы воспитания именно. Они их любят, конечно, как родителей, привязаны к ним, но приемы воспитания не принимают. Почему? Ну, вы должны знать, почему. Родители уже подавали пример, неподобающий раньше, либо в настоящем моменте времени. Это одна из причин. Как одна женщина преданно рассказывает, я ребенку говорю, вот принципы регулирующие. Она говорит, ты сама их нарушала, на моих глазах всю жизнь жила. Дай мне теперь понаслаждаться, потом я приму твое сознание Кришны. Ты же жила так, и я так хочу пожить тоже. Она опирается ребенок на пример родителя тоже. Либо родитель навязывает что-то, вот. Дети на это приходят, подростки к нам сюда на программы, и сидят, как будто их пригнали сюда силой, понимаете? И выясняется, что мать действительно хочет заставить заниматься преданным служением, понимаете? Не заставляйте заниматься преданным служением. Ищите какие-то другие способы. Это наша задача. И если в конце концов на самом деле он демон, ребенок, маленький Хирани Кашипу, все нормально. Стопроцентный, вы видите. Никакие приемы не работают. Дайте ему его среду обитания, где он будет развиваться. Сведите его с такими же демонами. Пусть они там обучаются. Обучите их политике, дипломатии, как здесь говорится. Им нужно будет высшее образование, если это хороший демон, настоящий, им нужно будет высшее образование обязательно. Так что подготовьте для них эту платформу. И будете как? Будете главой всех демонов. Знаете, что глава демонов преданный? Прохлад — это преданный, он глава демонов. Вы можете их воспитать должным образом, чтобы они уважали вас. Шукрачарья тоже преданный Господу. Но он воспитывает демонов. Дорогие преданные, вы должны понять, что служение духовного учителя – это и есть служение Кришне. Это и есть… Почему ты разделил эти вещи? Вот ты разделил, и видишь, сразу путаница началась. Это и есть служение Кришне, причем лучшее служение Кришне. Ведь гуру себе не присваивает служение ученика. Не сидит на мешках с золотом на мягкой постели. Он занимается преданным служением Кришне. Не разделяйте эти вещи. Служа гуру, мы служим Кришне. И именно таким образом. Ну, что-то сам съедает тоже. Ну, что-то передает. Распространение книг Шрилы Прабхупады, таких как Бхагавад Гита, как она есть, единственное издание такое. Шримад Бхагаватам, да, с комментариями предыдущих ачарьев, подсуммированные Шрилы Прабхупадой. Читание Чаритамрита, впервые мир получает этот опыт, читание Чаритамрита, впервые в истории, где суммируется Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам, и еще дается больше. Раз открывается до конца, супружеская раз открывается. Если вы эти книги распространяете и сознаете их ценность, вы в этой жизни уйдете к Богу. Еще до оставления тела. Если мы осознаем их ценность, насколько мы осознаем эту ценность? Можно просто продавать эти книги, что-то понимая в них, как бы, ну, ценят уже, да, ну, просто продавать средоточно на продаж. Но если вы изучаете эти книги, и передаете их именно с этим чувством их ценности, великой ценности, что вы распространяете бриллианты ведической литературы. В высшем смысле слова знания, да, высочайшие знания. Вы станете именно светиться, как эти бриллианты, что через ваши руки, через ваш разум, через ваши усилия это знание распространяется в мир. Брихат Приданга, так называли ачарьи этот процесс распространения книг. Но если мы думаем о плодах деятельности и хотим просто много книг распространять, просто много еще больше книг распространять и забываем о их ценности. Это тоже хорошо, что мы много книг распространяем. Но главное, Прабхупада сказал, читать эти книги нужно. Я, говорит, писал не для того, чтобы их продавать, а чтобы их читать. И кто должен их читать? Тот, кто распространяет. Иначе он не будет, как бы, называться распространителем этого знания. Можно же неосознанно, да, это делать? Можно осознанно. И в Бхагавад-гите самое говорится, что лучше в знании совершать такую ягью. В знании человек сразу постигает Брахман. Просто выйдя на улицу с книгами, он начинает распространять, он сразу постигает Брахман. Потому что вы даете Бхагавад-гиту, как она есть, вы даете Кришну людям. Это вопрос нашего сознания тоже. Да. Сам процесс полностью трансцендентный. В прошлой жизни мы недавно смотрели, пытались понять, там немного было сказано, я не знаю подробно прошлую жизнь Прахлады Махараджи. Он встречался с девушкой какой-то, в том месте, где было божество Нарисимхадева, кажется. И перед встречей он там делал хорошую уборку, он там много служений совершил, чтобы с ней встретиться просто, неосознанно. Так вот в следующей жизни стал преданным.
Как совпало, что этот день был
в особый день, да. Есть такие моменты, да, вот в Бхагавад-гите говорится, что можно, человек может случайно достичь освобождения. Эти моменты описываются в 8 главе Бхагавад-гиты, как время ухода из этого мира. Если случайно совпадут эти факторы, человек может освободиться. Без практики. Такие моменты тоже есть.
А в какой книге написано, что вот он, ну, прошлая жизнь прохладная?
Вершинка Пурани.
Вершинка Пурани?
Да.
А, спасибо. Вы можете мой аромат моих волос.
А, у тебя много волос, да. Ты их, наверное, смазал дезодорантом или чем там? Нет? Шампунь был. А, ты поделись в Джамане, хорошо. Ну, обычно меняют место, когда есть угроза жизни преданным. Когда Ананта Шанти Прабху был у нас в Советском Союзе, у него была угроза заточение надолго, но угроза жизни тоже практически. И тогда ему предложили покинуть СССР, сделать фиктивный брак и уехать за границу, но это не получился этот план, спасти его, он так все-таки был заточен. В этом случае, конечно, когда есть преследования, вот эти вот опасные, да, проявления, можно покинуть это место. А в другом случае у нас не потому, у нас трудности, что есть как бы ну, в правительстве демоничные люди. Они везде демоничные люди. Потому что мы сами еще не очищены от демонических качеств. Прохлад Махарадж, он среди демонов практиковал сознание Кришны. И ему была угроза жизни даже, видите. Но ему некуда было. Во Вселенной было только одно царство, царство Хираньякашипу, все. Не было Европы там или Индии, где да, можно сменить место. Не было возможности сменить место. И также в СССР не было возможности сменить место, за границу не выпускали. Но мы практиковали же это. Мы практиковали сознание Кришны, ведь оно развивается до сих пор. Препятствий нет. Поэтому нам нужно над собой работать. Но если угроза жизни, то лучше покинуть то место. Меньше чувственного наслаждения, да, но больше аскезы, вот почему это происходит. Если ты привыкнешь к аскезе, ты будешь чувствовать восторг тоже. Мы же привыкаем к аскезе. Вести киртан – это аскеза. Вести киртан – это аскеза, на самом деле. Для многих это труд большой. Да? Вести киртан большое, долгое время – это аскеза. И ты проходишь сначала через яд, прежде чем собрать киртан, да, вот, ты проходишь через большие усилия. Но потом в конце нектар. Если ты переводишь тоже это напряжение ума, работать не тебе, это аскеза, ты должна трудиться, не совершать ошибок, ты сосредоточена. А в конце, если ты все хорошо сделала, будет нектар. Это нормально.
Вы еще знаете, мы еще вспомнили такой пример Слуги Кришны, который омахивал Махалом Кришну. И он стал чувствовать экстаз в этот момент, и он, наоборот, прогнал это чувство от себя. И мы подумали, что вот, вот они чистые преданные, они смещаются от чувства экстаза. И главное служение, а нас, наоборот, смещает то, что нет экстаза.
Да, не буду больше ничего делать, экстаза нет. В сознании Кришны все нормально, не беспокойся. Все авторитетно. И когда есть экстаз, когда нет экстаза, все авторитетно.
Вы сказали, что Если у него чувство удовлетворены, но когда вот аскеза возникает, у него сразу ну, вот это вот неудовлетворение, гнев. И может ли человек с демоническим настроением сотрудничать с преданными, ну вот при таких условиях, что у него чувство удовлетворены, и он...
Демон.
Он становится преданным, но как его могут задействовать как-то.
Да, 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 ты прав, прав. Демон, на самом деле, демон, он очень силен в аскезе. Если он принимает добровольную аскезу, он очень силен. Когда ему навязывается аскеза, вот тогда он демонические качества проявляет, когда он не хочет этого. Но если он принимает аскезу добровольно, он очень силен в аскезе. Поэтому у нас есть шанс очиститься. Демоническое качество, гордость, она тоже силу дает нам. Принять аскезу и как бы не ударить грязь лицом. Престиж в этом. Вначале можем так, да, чувствовать силу в этом свою. Но по мере этой духовной аскезы будет очищаться наше сознание, наше ложное эго будет растворяться. Поэтому нормально. Нужно принять добровольно эту аскезу, настроиться на добровольную аскезу. Ну, терпеть все, что тут происходит, чтобы продвигаться дальше. Нужно разговаривать со своим умом. Договариваться, да, договор подписать сам в себе. И все, и человек может делать это. За счет ложной гордости можем тоже выполнять всю садхану бхакти, книги читать, терпеть конфликты какие-то, когда происходят, выдерживать. Это тоже наше достоинство, наша честь. Пусть это материальная основа, но она человеческая основа все равно. Это человеческое тело, оно помогает нам. А, хорошо, не выключаю. Спасибо, дорогие преданные, Азия Варагья. Да. Сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Вопросы.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, расскажите, пожалуйста, что такое непорочное зачатие? Значит ли это, что нет вожделения при этом?
Непорочное зачатие – это зачатие от Святого Духа, так мы слышали. Так говорят христиане. Какие еще примеры есть, напомните мне, в Ведах? А? Да, да, да. Кунти начинала от полубогов. Так, вот непорочное зачатие. Из огня священного вышла Драупади Дриштадюмна. Тоже это было непорочное. Воспроизводство потомства. Что еще? Этот мудрец, который родился Риша Шринги, он потерял семя, смотрите, в реке, увидев Апсару, а это семя выпила олениха и родила сына ему. Тоже как бы к этому моменту можно относиться отчасти. Вьясадева зачал, Парашара Муни зачал Вьясадеву. Это была Сатьявати. Да, в лодке. И в тот же момент родился ребенок. Сразу же. И вырос. Она осталась как бы девственницей. То есть такие вот вещи описываются. Сегодня это не актуально. Свыше может прийти живое существо откуда угодно и как угодно. С лучом света, не знаю, там... с пищей, что угодно может случиться. Ну, таковы свойства духа, все возможно. Но обычно порядок, вот, должны быть родители, должны быть между ними отношения какие-то. Желанный ребенок, нежеланный ребенок, то есть тут такая картина непростая, что касается зачатия детей. человеческом обществе.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо большое за лекцию. Харе Кришна, дорогие преданные. Вопрос вот такой из лекции. Ну, как бы это общепризнанный факт, что младшие должны оказывать почтение старшим. Даже Прохлада Махарадж, несмотря на то, что отец у него демон, оказывал ему почтение. А можно ли или и достаточно ли оказывать почтение на расстоянии? В каком контексте? Вот, допустим, у меня отец не принял то, что мы присоединились к движению сознания Кришны, и самое лучшее, что мы могли сделать, это прекратить общение. Но я ему оказываю почтение в сердце, в душе. Вот, достаточно ли этого? Или все же нужно налаживать связь и физически ему оказывать почтение?
Бывает, что достаточно. Бывает. Я думаю, что это не важный момент. Главное, чтобы было почтение.
Есть оно.
Давай.
Спасибо большое.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Читань Чанчаран, мои поклоны примите. У меня вопрос по терпению. Ну, тело имеет границы терпения. Тонкое тело, говорится, больше способно терпеть на адских планетах, да, вот выдерживает страдания. Тогда получается, чем выше, то есть ум, разум, ложное эго, тем больше терпения. И вот в трудных ситуациях, где брать силы терпения? Часто же говорят, сил нет терпеть, да? Где его брать, это терпение?
В знании. В знании. Если мы понимаем причины, мы можем терпеть. Если мы не понимаем причины, тогда трудно терпеть. Невежество очень трудно терпеть. Я не знаю, что это, откуда, сколько это продлится и почему. Вот в чем проблема, вот в чем страдание. Невежество.
Но вот именно в трудных ситуациях, даже имея знания, все равно очень трудно терпеть. Почему так происходит?
Недостаточно глубокие знания еще. Всегда будет что-то трудно терпеть в этом мире. Смерть будет очень трудно вытерпеть. Мы же готовимся к уходу, да? К главному экзамену. Труднее всего будет тогда. Это еще не так уж трудно.
Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я вот хотел прославить Прохлада Махараджа. Он еще одну просьбу попросил у Хирани Кашипу, чтобы все живые существа он освободил, как я помню. И Нарисим Хадев воспользовался тем, что он освободил только тех, кто у него был в памяти. Да? Вот. Ну, конечно, у меня тут вопрос иногда возникает, а почему, ну, как бы, наверное, Прохлада Махарадж хотел же всех освободить, но Хирани Кашипу воспользовался тем, что он не конкретизовал свою просьбу и все-таки сделал это, что он сказал, освободите всех этих, хотя он хотел сказать, освободите всех этих, всех живых существ. Вот. И вот у меня еще второй вопрос есть по поводу чистого преданного служения. Чистое преданное служение — это насколько оно зависит от самого преданного, и или это зависит от самого Бога, от Кришны зависит?
Ну, два фактора объясняют. Две причины, от чего зависит преданное служение. От нашей садханы и от крипы, от милости. То и другое.
То есть мы должны... То есть чистое преданное служение, оно когда-то может прийти к нам, оно совершая усилий, да?
Оно уже пришло. Уже пришло.
Оно пришло?
Но вопрос, где оно стоит к нам?
Да.
Может быть, оно за дверьми стоит у нас?
Ну да, но...
Может быть, мы открыли дверь, но пока разговариваем с ней, не пуская в дом. Может быть, нам не хочется, чтобы она проходила внутрь, увидела, как мы живем. В мой ум, в мое сердце, может быть, я не хотел бы, чтобы кто-то входил сейчас. То есть мы на каком-то расстоянии общаемся с преданным служением. Вот образно говоря.
Ну вот гуна страсти, она же, как сказать, пропитана же своей корыстью. То есть это... даже как бы чистота нашего сердца, она, насколько это чистое преднаслужение. Да? То есть это даже гуна благости, она не дает чистое
преднаслужение. Нет, смотри, нужно расставить на места свои. Само преднаслужение, но чистое, то, что нам дается по парампаре, это чистое преднаслужение. Я могу быть в какой-то гуне находиться, не преданное служение. То есть я могу выполнять разные гуны в этом смысле.
Корысть какое-то.
Но служение чистое. Значит, что означает это? Ты становишься под душ. Сама вода должна быть чистая. Просто не выходи из-под души. Рано или поздно все очистится. Ну что, что там есть какие-то гуны, ниши, но ты стой под душ. Продолжай.
Спасибо.
Харе Кришна, Гурудев. Спасибо вам за лекцию. У меня сейчас по роду деятельности много времени уходит на то, что я за рулем провожу. И много очень ситуаций на дороге возникает. И причем это возникает циклически. И ты как бы наблюдаешь неуважение, какие-то определенные качества у людей между друг другом. То есть тебя там могут подрезать, нахамить, там окно открыть. И в то же время ты наблюдаешь, что из тебя начинает постоянно вылазить какой-то тоже демонизм в ответ. Вот как раз вот то, что вы сегодня говорили, вожделение, нетерпение. И я даже за собой вот часто наблюдаю в такие моменты. У меня приходит такое понимание, что если бы не было бы госорганов определенных, там как полиция, суды, вот, я даже за собой наблюдаю, что, в принципе, я бы с радостью бы себе что-нибудь купил бы, там, я не знаю, такое, чтобы, или там какая-то сила была бы, там, бах, чтобы уничтожить вокруг все. Вот, только тебя там этот, и сразу бах. Вот. И как бы звучит, может, смешно, а на самом деле, как бы, это тяжело проходить. То есть это каждый день тебе приходится, там, тут вытерпел, тут что-то, но при этом, как бы, в течение дня пытаешься это внутри себя как-то понять, что это такое, потому что реакция, она как бы сильно тебя хватает, как прям вот как гуна такая, не знаю, как веревка, чпок, и ты потом едешь и весь день.
Что ты с этим делаешь?
Да. Ну, я пытаюсь как бы осознать, от чего это. Я вот у Вальмики Прабу спрашивал. Он говорит, ну вот, допустим, вот в этой ситуации ты, возможно, там должник человеком. Или, может быть, просто в прошлой жизни.
Но ты прощаешь их или нет?
Ну, я пытаюсь.
Но это ждешь. Момента.
Нет, не жду.
Значит, ты святой человек, все в порядке.
Просто вот вопрос такой, может быть, как, какой-то есть способ, или может, ну не знаю, какую-то программу себе вбить, чтобы ну как-то попроще к этому относиться, потому что постоянно, каждый день, то есть время вспыхиваешь.
Харе Кришна, повторяй, все.
И все, да?
Тебя подрезали. Харе Кришна ему вслед.
Ну, то есть какого-то прям способа такого нету. То есть это просто Харе Кришна и все, да?
Ты же борешься уже.
Ну, борюсь, да.
Но это и есть способ. Ты не хочешь бороться, поэтому и спрашиваешь. Тебе трудно.
Ну, трудно, поэтому... да.
Нет, терпи. Я говорю о терпении.
Просто терпеть и повторять Харе
Кришна. Конечно, и повторяй Харе Кришна, и терпи. Научитесь терпению. Если бы не было вокруг демонов по отношению ко мне, я бы не узнал, что я тоже демон. Спасибо им. Они раскрывают мне мою суть. Кришна в этом план. Сталкиваться с разными людьми, чтобы познать себя тоже. Мы не комнатное растение. Мы живем в этом мире. Если ты борешься, если ты пытаешься простить, это святость. Но привыкни к этому. Это трудно быть святым человеком, я понимаю. Но у тебя нет другого выбора. Ты уже сделал выбор. Святой, значит, святой, все.
Спасибо, Харе Кришна.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, что Господь Нарисимхадев сказал, что Прахлада Махарадж, он лучше жителей Вайкунтхи. А скажите, правильно ли я поняла, что он лучше, потому что жители Вайкунтхи попросили бы что-то еще, хоть и связанное с Кришной, поэтому он лучше?
Нет, нет, мы же упомянули, почему. Потому что жители Вайкунтхи не проходят через испытания в своем служении. Если не бросают под ноги бешеным слонам на Вайкунхе никого за это, за то, что они преданные. Их не преследует никто. Не причиняет им зла никто. А Прохлада, смотрите, всеми способами хотели уничтожить. Он остался преданным.
Спасибо большое. Хари Кришна. А скажите, пожалуйста, вот Господь Кришна, Он пришел в виде Нарасимха ради Прохлады Махараджа в это общество, которое было полностью под влиянием Хираньякашипура. А был ли в этом, через то, что сам Прохлада появился в таком обществе, план Господа для того, чтобы вот изменить эту ситуацию и принести беспричинную милость для всех жителей в это время, для всех душ?
Ну, так и бывает, да. Это для всех благо. Если приходит такой, как святой, как Прохлада Махарадж, приходит Нарасимхадев, это благо для всей Вселенной, конечно. Так, вот у него вопрос, смотрите.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, а как отрешиться от всего материального?
Как отрешиться от всего материального? Постепенно. Сейчас нужно учиться. Учиться что означает? Отрешиться просто от игр, верно? И начать заниматься в школе серьезно. Это тоже отречение. Потом следующий шаг, следующий и так далее. Сейчас нужно учиться.
Гуру Махарадж, а вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, что дадам ее будхи йога там, то есть я дам тебе разум, чтобы ты мог прийти ко мне для преданных. А вот у Хираньякашипу был такой мощный разум, ему тоже Кришна дает разум же. Почему? Потому что он держит аскезы.
Потому что он настоящий демон. Кришна не завидует никому. У него нет зависти.
То есть в любом случае дает Господь разум?
Да.
А только по желанию, да? Если ты хочешь идти к Господу, Он даст тебе этот разум. Если ты хочешь быть демоном, Он даст тебе...
Преданным Он другой разум дает.
Другой разум дает, да.
Есть шута будхи и тамаса будхи.
А, тамаса будхи.
Тамаса будхи – это демонический разум. Шута будхи – это разум преданного. То есть у преданного совершенно иной разум. Он с точки зрения материальной, может быть, и неразумен выглядит, преданный, недостаточно разумен. Но его духовный разум ведет его к Богу точно. Знает дорогу Богу при этом. Не имея там какого-то высшего образования, скажем, или вот такого вот материалиста, что чудеса делают, смотрите, в технологиях, в науке, чудеса творят. Это материалисты делают, это их разум. Преданный этим не занимается вообще. Он как живет в хижине всю жизнь, так и будет жить в хижине. Никакого кондиционера не создаст. Это преданный. Но у него другой разум просто. Другое направление разума. А материалист будет думать, о, это неразумный человек, абориген какой-то. Живет примитивно. Не поймет, что.
Если демон захочет к Кришне прийти, дает духовный разум Кришне.
Угу. Да. Да, он придет его к духовному учителю, который будет разбивать его демонический ум наставлениями, практикой. Да, демоны тоже могут стать преданными. Почему нет? Но такие могущественные демоны, как Хираньякашипу, они, собственно, уже преданные. Там разницы нет. У него полная вера в Господа Вишну, просто у него отношения не сложились. Но он же знает, кто такой Вишну. Он в совершенстве это знает. То есть фактически он как преданный, он только об этом и думает. Только, может быть, негативно думает, испорченные отношения. Камса постоянно думал о Кришне, постоянно. Шишупала постоянно думал о Кришне. Они все приходят к Кришне, и полубоги, и демоны. В итоге.
Хари Кришна, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, вы как-то сказали, со временем ты обретешь духовное знание, разум,
и со временем ты обретешь любовь к Богу. А что если с годами, наоборот, ощущаешь себя вот демоном и особенно вот за рулем, в том числе, ты ощущаешь себя Хиранья-Кашипу, да? И вот когда вот эти уроки не проходишь, появляется такое прям отчаяние внутреннее, что даже вот какая-то там борьба в материальном мире с кармой, она вот как бы кажется, ну, вообще такой ерундой по сравнению, когда вот идет борьба с самим собой.
Ну, да, когда вы через технику общаетесь, это демоничное общение. Кажется, в своей машине, разные марки причем, вы оцениваете человека, сидящего там по марке, уже это демоничное представление о человеке. И там подрезал, значит, негодяя, может быть, там хороший человек сидит. Ну, вот все оцениваете, называется шайтан-арба, так? Шайтан-арба, так? И если вы на лошади едете, то лошади еще общаются друг с другом. То есть там все как-то сбалансировано. А машины не общаются друг с другом. То есть поэтому на дорогах, да, обычно, но тем не менее, там тоже есть своя вежливость, свои какие-то там правила, свой этикет, тем не менее. Но через технику, когда мы общаемся, это неправильное общение. Это как? Изолятор сознания. Изолятор. Одежда тоже — это изолятор сознания, если она не отражает вашего социального статуса на самом деле в обществе. Когда мы одеваемся по собственной прихоти, это тоже демоническая культура. Так что об этом рассуждать в подробностях? Сейчас вся культура и воспитание демоничные. По всему миру, везде, одинаковые. Все мы унаследовали как бы вот воспитание демоничное, в большей или меньшей степени. Это не предмет для обсуждения. То есть теперь мы становимся на другой путь. И как вы говорите, нам нелегко расстаться с этим воспитанием, с этим монастырем, который мы уже приобрели. Нам нужно как бы родиться еще раз, заново приходится в этой жизни. Переродиться нужно. И не один раз, может быть, даже приходится это делать. Тем не менее, если говорить о... Это мы Бхагаватам проводим, да? Если говорить о читании Чаритамриты, это возможно. Движение Санкиртаны возможно переродиться много раз. За один киртан можете переродиться. То есть тут не нужно слишком беспокоиться, потому что век Кали дают лучшее и самое могущественное средство очищения. Этот век прославляет мудрецы по этой причине, век Кали. Хотя это океан порока. Сильно не погружайтесь в эти темы демоничные. Там вот мы почитали Бхагаватам, идем дальше. Это седьмая песня. Итак, у нас вопросов больше нет. Ты уже задавал вопрос. Есть вопрос? Еще последний вопрос.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, а куда попала душа Хиранья-Кашипу после смерти? Ведь это же милость погибнуть от лап, руки
Мы
Господа.
Слышали так, что они должны были трижды родиться демонами. Это привратники Вайкунхи. Джай и Виджай, они воплощались демонами. Три жизни должны были воплотиться. Хиранья-Кашипу, Хиранья-Якша, потом Равана и Кумбхакарна, и Дантавакра и Шишупала в лилах Кришны. Вот три воплощения были. Но они еще одно захотели воплощение, когда узнали, что придет Господь Чайтанья Махапрабху. Это Джагая Мадхай. Теперь все завершено. Они вернулись с тобой.
В духовный мир?
Ну а куда еще? Куда еще? Куда еще лучше?
Спасибо большое.
Шрила Прабхупада ки джай.